Место Священного Писания, которое я сегодня почитаю, это вновь будет из Евангелия Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. Матфея 7, 13, 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Как бы, может быть, не страшными эти слова были, но это констатация того факта, который есть, и это констатировал не человек, а Бог, Иисус Христос есть Бог. И Он, я не думаю, что говорил эти слова с радостью и вдохновением, Он произносил эти слова с печалью. Потому что Слово Божие говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это желание Бога. Но немногие на это желание откликаются, и немногие сработают желанием Бога. Я вновь хочу обратить сегодня наше внимание на то, что мы призваны нашим Спасителем Иисусом Христом идти узким путем, войдя в тесные врата. Давайте обратим внимание, что попасть на узкий путь возможно только войдя в тесные врата. Что Священное Писание называет тесными вратами? Что врата представляют собой? Согласно Писанию, мы знаем и о существовании широких врат. И как бы люди не хотели найти узкий путь, войдя в широкими вратами, у них это никогда не получится. Не получается найти узкий путь, войдя широкими вратами. Чтобы идти узким путем, нужно войти тесными вратами. Тесные врата не являются привлекательными, я сказал бы, для падшей души человека. Когда человек рождается свыше, то пред ним есть двое врат. То есть, когда человек приходит к Богу, он покаялся, он родился свыше, Бог его воскресил, так сказать, обновил, омыл, очистил. И автоматически не происходит того, что человек попал сразу же в тесные врата и стал идти узким путем. Но перед таким человеком, то есть рожденным свыше, есть выбор. Пред ним представлены двое врат. И мы знаем, что эти двое ворот – это тесные врата, и за ними будет узкий путь, и широкие врата, и за ними будет пространный путь. И душа человека, давайте обратим внимание, что душа покаявшегося именно человека не находит ничего привлекательного в тесных вратах. В то время, когда широкие врата привлекают изобретательную, и на то уже время религиозную душу человека. Дело в том, что в широкие врата покаявшийся человек может пронести весь свой житейский опыт, свое знание, свои таланты. В общем, все, что он унаследовал от своего рода, и все то, что он приобрел уже сам, живя в этом мире. То есть он может иметь какое-то образование, какой-то опыт, какой-то экспириенс, какие-то навыки. И вот это все человек пытается пронести. Но когда он подходит к широким вратам, он видит, что не проходит этот багаж. И тогда он видит другие врата. Там свободно, легко можно войти в эти врата. И обычно душе человека это льстит, и человек проходит в эти широкие врата. То есть это согласно констатации Иисуса Христа, что это льстит душе человека. И, к сожалению, многие входят этими широкими вратами, попадают на пространный путь. Многие – это не я сказал и не кто-то другой. Давайте еще раз обратим внимание, это сказал сам Господь. Чтобы войти тесными вратами, рожденному свыше, следует обязательно прийти к такому осознанию, к которому пришел некогда апостол Павел. Давайте прочитаем это место Священного Писания, и мы увидим, что когда апостолу Павлу стал выбор, какими вратами войти, он вошел тесными вратами. Посмотрите, это он записал в Филиппийцам 3 глава 7 и 8 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». То есть, другими словами, чтобы войти в эти тесные врата, чтобы идти узким путем, он от всего отказался. Уж апостол Павел имел величайшее преимущество. Я не думаю, что кто-то вот в наше время, наши современники могли бы найтись и, так сказать, посоревноваться, посоперничать с апостолом Павлом. Насколько этот муж был развит. Если кто-то читал немного историю об этом человеке, то, я думаю, у вас есть некое воображение, кем он был. То есть истории известно, что этот человек свободно владел тремя языками. То есть греческий, латинский и его родной язык – это древнееврейский. А, быть может, и еще другими языками. Никто не берется утверждать, но уж эти три языка у апостола Павла были очень легко, то есть он говорил свободно на них. Я думаю, он больше знал этих языков, чем три. Я лично встречал в своей жизни человека, который говорил в совершенстве, как он выражался, на шести языках, на шести иностранных языках, не считая своего родного русского. И он говорил, я еще говорю на 14 языках, но те языки я не называю, что я говорю на них в совершенстве и знаю их в совершенстве. Но 6 языков я знаю в совершенстве. И он пояснил, что для него значило в совершенстве. То есть он сказал, на этих 6 языках я могу говорить без акцента и знаю большинство диалектов этого языка и могу говорить на диалектах этого языка. И он просто нам продемонстрировал, так сказать, английский американский, английский британский, английский австралийский, то есть это диалекты этого языка, и он легко ими владел. Мы с ним познакомились, с этим человеком, в поезде, и он читал французскую газету, то есть итальянскую газету, но вдруг он заговорил со своим сыном по-французски. Вот. Потом мы с ним познакомились, он оказался человеком... Ну, сегодня принято политкорректно сказать украинцем, а не русским, потому что он был с Киева. Вот. И был преподавателем английского языка в Киеве. Вот. Отсидел 10 лет заключения в советские времена, и его депортировали вот сюда, за границу. И мы, когда ехали вместе с ним с Италии, с Вены в Италию, мы в поезде таким образом познакомились. Я к чему хочу сказать, что... А я думаю, апостол Павел, он не только знал эти три языка. У него это был настолько развитый человек, что он очень много чего знал, кроме языков. Если вы, я немножко совершенно прочитал о его жизни, то есть этот человек, знания, которые он обрел у ног Гамалиила, делали его ходящей библиотекой того времени. Букву закона Моисеева, наверное, лучше его никто никогда не знал. Город Тарс, в котором он родился, это был центр мудрости человеческого того времени, и он мог многое перенять и оттуда. Только не только иностранные языки, у него много было еще человеческой мудрости, просто которую философия различная. Закон Моисеев, различная философия, различные умствования человеческие. И все это было приобретением этого мужа. Различные научные знания, науку очень многую он знал. И тем не менее, этот человек, он имел великий соблазн войти в широкие эти врата, пронести весь этот багаж своего опыта, своих знаний в эти врата. Но широкие врата, он назвал мусором, не стоящим никакого внимания. Он увидел превосходство в тесных вратах и, оставив весь свой багаж, он вошел ими и всей своей жизнью проповедовал об узком пути. Чтобы войти тесными вратами, порой человеку приходится платить высокую цену, цену одиночества, которую платил этот муж. Он нередко оставался один в буквальном смысле слова. Это, когда мы читаем эти места, это апостол Павел не говорил просто для, так сказать, для красоты, для чего-то преувеличивал. Это буквально. Его оставляли, бывало, все. Все, которые были рядом с ним, вдруг они видели в нем какого-то еретика, какого-то заблудшего человека. Говорили ему, наверное, ты что думаешь, что только ты один? И оставляли его. Представителем тесных врат на этой земле является Церковь Иисуса Христа. Иисус сказал, что эти тесные врата, другие широкие врата, никогда не смогут одолеть. Перекладина и оба косяка этих врат помазаны искупительной кровью чистого и непорочного Агнца Божия Иисуса Христа. Когда мы это видим в духе, то понимаем, то, чтобы войти в эти тесные врата, мы не можем полагаться на способность нашей души делать нечто. Нечто то, что могло бы дать нам возможность войти в эти врата. Только отрекшись от всего, что мы имели и имеем, отрекшись от всякого своего дела, от своей работы, мы можем войти в эти чудесные врата по имени Церковь Иисуса Христа, войти в эту святую субботу с готовностью не делать что-то. Я хочу обратить наше внимание. С готовностью не делать что-то, а с готовностью учиться. Быть может, это как-то не влаживается в наш человеческий разум, потому что мы всегда привыкли, что где-то кто-то нас говорил, давай, давай, брат, надо, давай, дерзай, действуй, надо, нужны делатели. Вот посмотри, Христос сказал, что нужны делатели. И как-то стимулирует человека на вот это вот настрой, нужно что-то делать. А вот Господь сказал, что чтобы войти в тесные врата, нужно не это рвение что-то делать, а как раз то состояние успокоиться и, так сказать, ничего, отречься от всякого дела и ничего не делать, а с готовностью доверять тому, кого Бог послал, то есть с готовностью учиться. Вот посмотрите, как Христос сказал, и в этих словах я усматриваю, это условие для вхождения в тесные врата. Иоанна 6 глава, 28-29 стих, Иоанна 6, 28-29. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». В этом ответе Иисуса кроется условие вхождения в тесные врата. Я бывало задумывался над этими словами Спасителя и задавал такой вопрос. Я думаю, может быть, и у вас кого-то возникал этот вопрос. А почему им, этим людям, Господь не сказал, ну, к примеру, скажем, вот такие слова. Вот он услышал, к нему подошли и говорят, «Господи, а что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Но почему бы Иисусу не ответить так? О, он должен был бы как бы обрадоваться. Есть желающие делать, есть готовые потрудиться, дело Божье делать. И можно было бы сказать, о, дорогие мои, дел Божьих очень много. Посмотрите на нивы, как они уже побелели и поспели к жатве. Очень хорошо, что вы хотите потрудиться. Ну и то есть так далее вот в этом роде. Ведь мы же читаем в другом месте Священного Писания, где Иисус прямо говорит о том, что делателей мало. Ну вот, Господи, делатели, ну возьми и объясни им дело Божие, и пусть трудятся. Ведь они так этого хотят. Но Иисус понимал, что в Его Царстве могут трудиться те, кто войдет тесными вратами. Труда на узком пути действительно очень много. Но чтобы попасть на этот путь, нужно быть готовым не трудиться, а отдыхать, то есть учиться. Мы сейчас увидим, о чем я хочу сказать. Это очень важное состояние, очень важное условие для того, чтобы войти в тесные врата. Готовность быть учеником позволяет человеку войти в тесные врата. Веровать, доверять тому, кого Бог посылает, это и есть шаг вступления в тесные врата. Иисус не увидел у спросивших Его этой готовности, доверять Ему как лицу, которого послал Бог, поэтому и ответил им так. Ведь посмотрите, Он потом своим ученикам скажет: идите, проповедуйте, учите, исцеляйте, бесов изгоняйте. Ведь это же можно назвать делами Божьими. Но почему бы этим людям Он не сказал так? Ведь они спрашивали Его: ну покажи нам, скажи, укажи, и мы готовы, мы пойдем. Но Иисус глубоко смотрел в сердце человека, и Он видел, у этого человека нет готовности просто успокоиться, просто занять покой, состояние отдыха. То есть в этом состоянии довериться Богу, то есть принять того, кого Бог посылает. И поэтому последовал такой ответ. Но тем, кто принимает тех, кого посылает Бог, а следовательно, тем самым доверяет Иисусу, Иисус говорит и показывает дела Божьи, которые уверовавшие в Него должны делать, идя узким путем. Посмотрите, вот Священное Писание, место Священного Писания, которое говорит, что Бог открывает свои дела. У Него есть дело, и Он открывает свое дело своим детям. Псалом 102, 7 стих. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Видите, кому он показывает? Он показывает дела Божии сынам. Нужно быть сыном. Нужно знать своего отца. Нужно иметь состояние ученика, состояние сына, чтобы видеть и разуметь и понимать дело Божие. Он показал сынам Израилевым дела свои. И находясь в общении святых, мы слышим о делах Божьих. Поэтому давайте сегодня продолжим рассматривать одно из дел Божьих, которое совершают идущие узким путем. А именно это то, что идущие узким путем алчут и жаждут правды. Дело Божие – алкать и жаждать правды. То есть мы будем продолжать говорить на эту тему, и мы уже касались некоторых мест Священного Писания, согласно которых можно заключить, что является алканием и жаждой по правде Божией. Я вкратце, просто немножко вкратце напомню. Мы говорили о том, что алчущие и жаждущие правды Божией, первое, они любят знания. Мы взяли одно из мест Священного Писания, книга «Притч», и зашли от него, и мы увидели на основании этого места Писания, что алкать и жаждать правды – это любить знания. Я не знаю, встречались ли вы, но я встречался с людьми, которые брезгуют знанием, которые презирают знания. Они говорят: зачем оно? Зачем оно? Бог больше спросит. Если будешь больше знать, Бог больше спросит. И они выхватывают места Священного Писания и говорят: знание надмевает. Да, надмевает, если ты неправильно будешь им пользоваться. Если ты не с правильной целью его будешь обретать, оно будет надмевать. Если не будет, кроме знания, у тебя еще кое-чего, оно будет надмевать знание. И вот люди просто выхватывая для того, чтобы... почему это они делают? Где-то, я думаю, они даже не осознают и не понимают, что они идут широким путем. Потому что люди, идущие широким путем, они ненавидят знания. Им неприятно знание. Им просто-напросто приятно, когда льстят слуху, когда щекотят ихние чувства, когда говорят: а ну-ка давайте, повторите все, а ну-ка прыгните, а ну-ка стукните, хрюкните там или еще что-нибудь. Вот это их забавляет, нравится, люди пищат, кричат: аллилуйя, и вперед. Но знания нету. Если вы поинтересуетесь, с какой целью было создано так называемое харизматическое движение, то людей, создавших это движение, они уж-то понимали, что они делают, и перед ними была поставлена прямая задача внести в церковь вот это движение, так называемое харизматическое, с целью увлечь людей от знания. Вместо знания дать просто подогреть чувства, разжечь чувства, сделать ставку только на эмоции и чувства, но убрать информацию, убрать знания, чтобы люди не обладали знанием. И таким образом были на первые два года, когда основывалось это так называемое харизматическое движение, было потрачено 35 миллионов долларов, чтобы образовать это движение. И на сегодня мы видим, это только первые два года, на сегодня мы видим вот это вот движение, так сказать, лжехаризматическое, которое абсолютно устраняет всяческое знание, ненавидит знание, противится ему. Оно захлестнуло многие страны, оно увлекло многих детей Божиих. И это скорбь. Когда констатируешь такие факты, это нет в этом никакой радости, это печаль, это скорбь. Второе, на что мы обратили внимание, это то, что алчущие и жаждущие правды, они избирают страх Господень. Избрать страх Господень – это когда мы стоим перед выбором поступить так или иначе, и мы видим, если мы поступим так, мы поступим по заповеди Господней. И если мы это избираем, мы избираем страх Господень. То есть люди, жаждущие, алчущие, жаждущие правды, они всегда, когда стоят перед выбором, они будут делать выбор в пользу заповедей Господних. И я просто вкратце напоминаю, мы об этом подробнее говорили. Третье, принимают советы Господни, которые звучат к ним в лице тех, кто поставлен Богом пасти их. Говоря о советах, я хочу сказать, что мы должны понимать, что за советы, какие советы. Иногда нам бы следовало бы обратиться за советом к какому-нибудь специалисту в какой-то вот материальной области. Мы этим пренебрегаем и ищем совета, думая, может, что вот, ну, пойду у пастыря спрошу, пойду еще у кого-то спрошу. Когда Слово Божие говорит, принимает советы, здесь имеется в виду советы, касающиеся нашей духовной жизни, становления нашего возрожденного нового человека. Советы, относящиеся к нетленным вещам, не к физическим тленным, а к нетленным. Вот эти советы, и они преподносятся, эти советы, каждый раз в каждом собрании, в каждом общении, когда мы собираемся здесь, на этом месте. Мы слышим эти советы, только нам надо быть очень внимательными, чтобы не пропускать их. Поэтому желающие, то есть жаждущие правды, алчущие по ней, они будут принимать, они будут улавливать эти моменты, ловить эти советы и пользоваться ими в своей жизни. И четвертое – это эти святые, жаждущие и алчущие правды, очень внимательно и бережно относятся к обличению праведника, то есть того человека, которого Бог поставил в их жизни пастырем. Это очень, так сказать, серьезная составляющая. Очень важно не пропускать этот момент, когда мы слышим обличение. Иногда, быть может, даже никто и не поймет, что это слово, которое говорится с этого места, оно обличает меня. Все сидящие этого могут не понять, но мы должны быть внимательными и принимать это обличение и благодарить Бога за этот лучший елей. Вот если мы даже так поверхностно обратим на эти условия наше внимание, то уже можно понять, что никогда на это не согласится та душа, которая не сделала решение быть учеником. Вот посмотрите, тот человек, который не сделал в своем сердце решение стать учеником, он никогда не согласится платить цену за знание, он никогда не будет избирать страха Господня, он не будет принимать советов, он не будет принимать обличения, потому что его горделивая, оснащенная житейским опытом душа, она этого всего не будет воспринимать. Нужно глубокое смирение и решение нас самих, что я должен учиться, и я должен это все полюбить. Я должен полюбить знания, я должен полюбить заповеди Господни, я должен полюбить советы Его, и я должен полюбить обличение. И вот как такому человеку можно объяснить эти дела Божии? Вот почему Иисус ответил: «Вот дела Божии, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Такой человек, он посмотрит на широкий путь и скажет: «Вон, посмотрите, сколько много людей, любящих Бога. Они не обладают какими-то знаниями. И разве оно для спасения надо?» Вы слышали такое? Знакомая фраза, правда? Вот когда, интересно бывает, просто люди побывают в нашем служении, они послушают ту глубину откровений, которые Бог посылает, и они говорят: «Ну а разве для спасения это надо?» И так разворачиваются и уходят. Очень жалкий признак человека, стоящего на широком пути. Говоря о страхе Господнем, они вам скажут, что ничего такого страшного нет, если уж и согрешил там чуть-чуть. А на некоторые грехи они и вовсе грехом не назовут. Сегодня такие грехи, как пьянство, право выбора сексуальной ориентации, для многих на широком пути не является грехом. Быть может, это как-то по-новому звучит, то, что я сказал, что сегодня не является грехом право выбора сексуальной ориентации. К большому сожалению, во многих церквях, во многих религиозных движениях уже это не называется грехом. Оно всячески как-то культивируется умы людей, чтобы убедить людей, что поймите, это право выбора. Этот человек так рожден. Он таким родился, и ему надо предоставить это право выбрать. А советы человека Божия они назовут недалекостью или еще чем-нибудь унизительным. Ну а обличение им и вовсе противно, и обличение человека Божия, идущее широким путем, воспринимают всегда как личное оскорбление, унижение и высокомерие обличающего. Также мы говорили о том, что алкать и жаждать правды – это видеть и разуметь суд Божий и целенаправленно молиться о том, чтобы Господь давал четкие, ясные откровения тем святым, которые в Его войске исполняют назначение облаков, несущих в себе влагу и блистающих Его разящей молнией. Иова 37 глава с 11 по 13 стих. «Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, то есть сверкают молниями, и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». Сегодня, продолжая рассматривать то, что идущие узким путем, они алчат и жаждут правды, я предлагаю обратить наше внимание на праведника по имени Ной. Евреям, послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Слово Божие нам говорит о том, что Ной имел праведность по вере. Я хочу это отметить и подчеркнуть, что Ной имел праведность по вере, а не через дела, какие он делал. Иногда дети Божии путаются и утверждают, что нет, у Ноя была праведность его личная, в смысле отдел. И приводит вот это место Священного Писания, Иезекииля 14:14. «Если бы нашлись в ней, то есть в той земле, сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». И они делают ударение и говорят, видите, праведностью своею, то есть это у него была своя праведность, которую он заслужил делами. Но это... Вот такая недальнозоркость, потому что если мы возьмем во внимание Евреям 11 глава 7 стих, то мы увидим, что праведность Ноя и всех прочих праведников, она наследовалась ими через веру. и сделался наследником праведности по вере. Не по делам, а по вере. Ту праведность, которую мы принимаем по вере, она не может быть праведностью еще кого-либо. Она принадлежит только тому лицу, которое имеет веру. Вера праведника делает праведным только его и никого другого. Посмотрите, Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, я делаю ударение, а праведный своею верою жив будет». Потом это место Писания апостол воспроизведет в Новом Завете и будет, когда он будет показывать, что праведность не через дела, а через веру, он будет именно приводить это место Священного Писания, делать ударение, что праведный верою жив будет. То есть, видите, здесь Аввакум говорит «своею верою», то есть «своею праведностью», «своею верою», то есть «та вера, которая у него». Я не могу повзаимствовать веру моего брата и его верой унаследовать себе праведность. У меня должна быть моя вера, чтобы мне, для меня приобрести праведность по вере. Поэтому это называется, это моя праведность, это праведность Ноя, это праведность Даниила, это праведность Иова. Но все они ее обрели через веру. Итак, вера Ноя вменена была ему в праведность. Вера Ноя привлекла внимание Господа к нему. Бытие, 6 глава, 8 и 9 стих. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Когда Ной родился, уже прошло 7 родов от того времени, как на земле стали призывать имя Господа. Давайте вспомним, что Библия говорит, что это произошло, когда у Сифа родился Енос. То есть с этого времени было организовано, когда родился у Сифа Енос, с этого времени было организовано слаженное богопоклонение, где люди, призывающие имя Господа, были научаемы заповедям Господним, где люди могли знать, что Господь любит и что Он ненавидит. И вот к рождению Ноя человеки настолько извратили учение Господне, что Господь сказал Ною такие слова. Вы можете представить, 7 родов прошло всего лишь от того времени, когда начали призывать имя Господа до рождения Ноя. И вот прошло это время, короткий промежуток времени, и Бог говорит к Ною такие слова. Бытие 6 глава 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Когда я слышу сегодня такие возгласы, вы кого из себя там мните? Вы что, одни? Бог со всеми, Бог всех любит. Я хочу сказать, что никогда в этом служении ни один человек не сказал, что только мы и больше никого другого в спасении не будет. Тем не менее, нам приписывают такие слова. Я думаю, не только я, но и вы такое слышали, такие обвинения. Но я хочу сказать, что в этом служении, как ни в каком другом, очень часто напоминаются слова Иисуса Христа, что многие идут в погибель. Мы не говорим, что мы только одни будем, но это действительно. Вы нигде таких предупреждений, таких частых предупреждений не услышите, как происходит на этом месте. Это отрезвляющие слова, которые просто воспроизводятся, слова, сказанные Господом. Многие идут в погибель. И я повторю, это не наш вымысел и не желание ни Бога, ни человека. Это констатация факта, что человеки в своем большинстве избирают не древний узкий путь спасения, а древний широкий путь погибели. Представьте себе, проходит всего лишь 7 родов от начала организованного поклонения Богу, и за этот короткий промежуток времени на широкий путь погибели уходит весь род человеческий. Но ведь они же поклонялись Богу. Они призывали имя Господа. Как так? Что произошло? Ну не шокирует ли это? Ведь Бог сказал, что извратила путь свой всякая плоть. Всякая плоть. Господи, ну так они призывали имя Твое. Они знали о Тебе. И Бог говорит, и тем не менее, они все извратили. Уходит весь род человеческий на широкий путь. И на узком пути спасения остается всего лишь 8 душ. И из этих 8 только один вызывает благодать Бога на себя и свой дом через веру. Через веру, которая подвигла его алкать и жаждать правды. Ведь не сказано, что еще и жена, и сыновья, и жены сыновей обрели благодать в очах Господа. Там сказано, что Ной обрел благодать в очах Господа. Но так как у Бога есть и всегда будет обетование, спасешься ты и весь дом твой. Ной ходил пред Богом, Ной был праведен, и Бог, Он презрел на Ноя, подарил ему эту благодать и спас от потопа не только его, но и его дом. Я хочу сегодня обратить наше внимание, где Бог увидел эту веру Ноя, в чем она находилась в этом благословенном человеке. Из этого мы сможем увидеть, где находится в нашем естестве алканье и жажды правды Божьей. Бытие 6 глава, 5 стих, 8 и 9. Бытие 6, 5, 8, 9. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли...» Обратим внимание теперь на эти последующие слова. «И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Если к этому времени мысли и помышления сердца всех людей были зло во всякое время, то... Соответственно, мысли Ноя, так как он обрел благодать в очах Бога, то мысли Ноя и его сердечные помышления были добрыми и приятными для Бога во всякое время. Сердечные помышления Ноя являлись хождением пред Богом. Другими словами сказать, хождение Ноя пред Богом было приятным для Бога. Некипучая активная религиозная деятельность является алканьем и жаждой правды для Бога, а наш сокровенный человек, помышляющий о Господе и о принципах Его Царства. Желание правды Божией берет свое начало в нашем сердечном мышлении, в глубинах нашего естества. Исаия 26 глава, 9 стих. «Душею моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». В этих словах пророка выражена алканье и жажда по правде Божией. Все естество пророка, его душа и его дух стремится к этой правде. Можно сказать, а как это удавалось Ною? Ведь он жил среди людей, которые были абсолютно противоположны ему. И тем не менее, они не могли повлиять на мысли его и на его сокровенного человека. Как это получалось у Ноя в его жизни? Я бы сказал, это очень трудно дать определение этому. Обычно общество, в котором человек живет, имеет влияние на человека. И Священное Писание предостерегает христиан, чтобы они не сообразовались с веком сим, чтобы не подражали миру, в котором они живут. И как у кого это получается, я не об этом хочу сейчас говорить. Я уже сказал, это трудно объяснить, как буквально это давалось Ною. Но все-таки в его житии Господь нечто хочет показать для его церкви. Что дает возможность человеку иметь помышления сердечные, которые были бы приятны для Бога? Помышления о его правде. Первое, на что я хочу обратить наше внимание – это назначение имени этого человека. Очень интересное значение имеет одно из значений, имеет имя Ной. И одно из значений этого имени – это отдых. Вот почему я сказал, что когда мы подходим к тесным вратам, мы должны сделать решение не трудиться, не кипеть желанием работать, а научиться прийти в состояние, сделать решение, уметь отдыхать, и уметь покоиться, успокоиться. Эти подошли делатели такие, их прямо аж подбрасывает. Они так хотят делать. И говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Я невольно вспоминаю один момент из нашей жизни. Мы как-то были в гостях в Сиэтле, и перед служением мы сидели, и пастор того служения, он увидел гостей и позвал нас и всех своих братьев в одну комнату перед служением и сказал: «Братья, слово, кто слово будет говорить?» Вот. И я помню, в этой комнате был один такой человек, делатель такой, он весь аж как на пружинах был, он прыгал и все время говорил: «Ну, братья, я готов, мать, помазание, помазание, чтоб помазание было, чтоб помазание говорить, вот то, чтоб помазание было». И вот он весь так аж прям прыгает. Вот пастор на него тут так глянет, так немножко опять. «Ну, братья, кто скажет слово?» А он опять все помазание. А другой брат такой степенный, умеренный, спокойный. Он так спокойно руки сложил на животе и говорит, что помазание мать, треба будь у дусі. Вот. А я как-то не понял сразу, хотя вырос на Украине, но я не понял этого слова. Я думаю, наверное, это у них сестра Дуся есть, которая пророчествует и, ну, наделяет помазанием. А потом, только я вышел с комнаты, я уразумел, это надо быть в духе. То есть быть у Дуси, по-украински быть в духе. Вот. То есть вот когда он ему ответил так спокойно, вот, он так раз так и успокоился. Вот, и все вот это вот желание делать у него как бы пропало, потому что он понял, что он не знает, как быть в духе. Вот, как попасть до той Дуси. Ну хорошо, давайте. Я хотел бы сказать, что, говоря об этом, я хотел бы, чтобы мы вспомнили то, что я говорил в начале. А это то, что если мы хотим войти в тесные врата, то нам нужно иметь не рвение что-то делать, а стремление быть учеником. Друзья, мы должны понять, что только в ученичестве у нас могут быть сердечные помышления, которые будут угодны Богу. Бог хочет, чтобы человек успокоился и стал слушать Его голос. Деятельность, исходящая от души человека, не дает возможность человеку услышать голос Божий. Отсюда и появляются злые сердечные помышления. Бог хочет, чтобы человек успокоился, пришел в состояние покоя, отдыха. Только в отдыхе мы можем набраться сил, чтобы построить ковчег спасения. Отдых говорит об ученичестве, а не об учительстве. Хочешь быть учителем, учить строить ковчег и участвовать в его строительстве, научись отдыхать. То есть стань учеником, имей дух ученика. Отдых сформирует твое мышление, мышление, угодное Богу. Посмотрите, Псалом 4, 5 и 6 стих. То есть эта мысль имеется в Священном Писании. Псалом 4, 5, 6. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Видите, только в успокоении, в утешении, когда человек утихнет, успокоится, займет положение отдыха, только тогда он может приносить жертвы правды. Только тогда он может поистине алкать и жаждать правды и быть таковым в глазах Божьих. Вы видите, где берет свое начало мышление, угодное Богу, с покоя, с отдыха, с ложа. Ложа – символ состояния покоя и отдыха. Если человек не поймет, насколько важен этот отдых в духе, он никогда не придет в состояние ученика. Следовательно, его мышление быстро трансформируется во зло. Оно никогда не будет угодным Богу. Вот почему так быстро трансформировалось человечество за 7 родов и стало злым и неугодным Богу, потому что у них не было вот этого вот ученичества. Они не хотели прислушаться никому. Там написано, что они извратили каждый, то есть каждый извратил свой путь, каждый поступал так, как он считал правильным. Обратим также наше внимание на один очень интересный закон, который Господь повелел соблюдать народу своему Израилю. Вообще, когда обратишь на особое внимание на это место Священного Писания, то оно как-то не может быть воспринято интеллектом. Оно как бы противоречит интеллекту. Вот посмотрите, Исход, 34 глава, 21 стих. Второе полустишие 21 стиха. «Покойся и во время посева и жатвы». Ну как? Господи, ты шутишь или что? Что, как это «покойся»? Вы знаете, что такое посев? Что такое жатва? Это самое время работать. Ну когда оно там растет, ну тогда, Господи, скажи нам, вот когда вы посеете, и между посевом и жатвой, ну как бы интеллект так подсказывает, хотелось бы Господу так подсказать. Дай такой закон. Вот между посевом и жатвой покойся. А во время посева работай. Во время жатвы работай. И вдруг, вопреки нашему человеческому интеллекту, Бог совершенно дает закон, который не может постигнуть наш интеллект. Это нашему духу говорит: покойся во время посева, покойся во время жатвы. Отдыхай. Будь Ноем. Ной – отдых. Посмотрите, когда сеешь и жнешь, покойся. Очень особое мы должны обратить внимание на это место Священного Писания. Оно очень важно. Когда учишься и учишь, оставайся в состоянии ученика. Покойся. Учись. Когда учишься, и когда учишь. Мы можем сказать, но не все мы учим. Наверное, все. У многих нас есть дети. И мы призваны учить наших детей дома. Но когда учишь детей дома, помни, что ты тоже должен быть учеником. Будь Ноем, будь отдыхом, и помышления сердечные будут формироваться в угодное Богу. Вот такое состояние Бог рассматривает как алканье и жажду по Его правде. На что еще мы можем обратить внимание в жизни этого праведника, чтобы нам увидеть пример алканья и жажды по правде Божьей? В 4 стихе 6 главы книги «Бытия» говорится о том, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и дочери человеческие стали рождать исполинов. И дальше говорится о том, что развращение человеков на земле стало очень велико. Когда мы смотрим на Ноя, то мы видим, во-первых, у Ноя была одна жена. И если Священное Писание эту женщину называет женой Ноя, то это означает, что у них был законный брак. Они не состояли в гражданском браке. Мужчину и женщину, живущих в таком состоянии, Бог не рассматривает мужем и женой. Иногда верующие люди утверждают, что не надо никаких формальностей, никаких сочетаний в церкви, в государстве, а просто, как Исаак ввел Ревеку в шатер, и она стала его женой. Вот и все, говорят такие умники. Вы встречали таких людей? Я встречал таких людей. Я слышал, когда порой родители, уже опустившие руки, не знают, что делать со своими детьми, вместо того, чтобы не опускать руки, а смотреть на обетование Божье, они желают оправдать поступки своих детей и говорят: ну а где в Библии написано, что нужно вот сочитываться, нужно какие-то росписи? Нигде такого не написано. Вот Исаак взял, увел Ревеку просто в шатер, и написано, она стала его женой. То есть, ну, если моя дочь, мой сын просто, ну, вошел вот в шатер свой там и живет, ну, это значит, жена его. Вот. Ну, нигде же они говорят в Библии, не написано. Не написано, они говорят. И вот Этим они утверждают, что ничего подобного никогда не было в библейские времена. И то, что мы имеем сегодня, это якобы вымысел человеческий. Но это слепота этих людей. Им не позволяет увидеть, ихняя слепота, что оформление брака всегда было. И законно неоформленный брак – это не брак, а просто аморальное явление, которое Священное Писание именует блудом. Если бы это было не так, как я говорю, то Христос женщине у колодца никогда бы не сказал тех слов, которые Он сказал ей. Он сказал ей: «Приведи сюда твоего мужа». А она отвечала: «У меня нет мужа». И тогда Иисус сказал ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, так называемых, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, ты его имеешь». Он же вошел к тебе в шатер, но он не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Вот так ответил ей Иисус. То есть хотелось бы сказать: и как вам, господа, оправдывающие гражданские браки? Из этих слов Христа мы можем заключить, что эта женщина вступала в интимные отношения с мужчинами, не оформляя брачного завета. Следовательно, было законное оформление брака в библейские времена, а не просто шатер. Если бы не было, тогда Христу нужно было бы признать: вошел этот мужчина к этой женщине в шатер, вот они переспали и стали мужем и женой. Но так как у них не было законного оформления брака в те времена, в которые они жили, у них не было, и об этом Иисус знал. Он получил откровение от Отца, и поэтому Он сказал: не муж он тебе, ты правду сказала. То, что ты с ним живешь, как с мужем, но он тебе не муж. Но и жил в такое время, где всякая плоть извратила свой путь. Сыны Божии стали жить интимной жизнью с дочерями человеческими. То ли это были браки, то ли это были просто случайные половые связи с ними. Так или этак, все равно это было зло пред Господом. Люди увлекались различными извращениями, которые все чаще вырисовываются и в наши дни. Однополая сексуальная связь, педофилия, зоофилия, то есть скотоложество, и некрофилия – половая связь с умершими все больше и больше заявляет о себе как о норме жизни и праве выбора человека. Но если сегодня все еще есть достаточно святых людей, хранящих себя от такого рода разложения, то представьте себе, каково было Ною в его дни. Все то, что я упомянул выше, в наши дни будет иметь большие обороты. Как светский мир, так и религиозный мир все больше и больше будет почитать весь этот разврат за норму жизни. Мы не должны этому удивиться и не должны этого бояться. Этому надлежит быть. Для мира, я бы сказал, это ужасающее, страшное время. А для Церкви Иисуса Христа это время радости и веселья. Позвольте, я прочитаю одно пророчество из книги Исаии, мы увидим, что это действительно так. Что для мира наступают очень-очень темные дни, очень тяжкие дни. Для так просто называемых номинальных христиан – о, ужасные дни. Они говорят о дне Господнем, о приближении дня Господня, но о таких людях пророк сказал: горе таким, желающим дня Господня. А он такой страшный, нет в нем никакого сияния. Это ужасное приближение этого дня. Но, с одной стороны, это будет ужасное для одних людей, и это будет необыкновенная радость и веселье для других. Исаия 30 глава, 27-29 стихи. Исаия 30, 27-29. Будем внимательны к этому слову. Посмотрите, что Господь через этого пророка говорит. Вот имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя Его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий, и дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью, на гору Господню, к твердыне Израилевой. Обратим наше внимание на узду в челюстях народа, направляющую к заблуждению, о которой говорит пророк. А теперь давайте посмотрим, как об этой узде выразился апостол Павел. И мы поймем, о чем здесь говорится в этом пророчестве. Чтобы сэкономить наше время, я просто напомню это место Священного Писания. Не буду его зачитывать полностью, хотя можно его высветить. Это записано в Римлянам 1 глава с 21 по 31 стих. Там апостол Павел говорит об этой узде. За то, что люди оставили Бога, за то, что они не имели правильное сердечное помышление, Бог, написано, предал их превратному уму. И это слово апостол Павел упоминает в том контексте три раза, эту фразу «предал их Бог», «предал их Бог». Вот она, эта узда. Пророк Исаия говорит: «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». То есть это будет Бог предавать эти народы вот этому безумию, вот этому разложению. Это Бог будет предавать. Горит гнев его, и пламя его сильно. Но, говорит, в это время у вас, в это время, когда это будет случаться, в это время у вас будет веселье и радость в сердце. Такого веселья и такой радости никогда еще не было в народе Божьем. Какое оно будет в это последнее время? Это будет явление славы Божией такой, что первая церковь такой славы не пережила, какую переживет церковь последних дней. Бог это обещал. Когда мы слышим дерзкие заявления, какая разница между вами и нами? Ну и что, что вы даете десятину, а мы не даем? Ну и что, что вы не пьете, не употребляете алкоголь, а мы употребляем? Какая разница? Посмотри. А быть может, еще если сравнивать, то вообще-то у меня жизнь получше, чем у тебя. Когда мы слышим такие заявления, мы никогда не должны показывать эту разницу. Мы должны знать, что это не наша роль. Показывать разницу – это не наша роль, это роль Бога. Предоставим время и возможность Богу показать эту разницу. И вот когда Бог покажет, это действительно будет разница. Я уверен, что многие дети Божьи, увидев эту разницу, они оставят, как написано у пророка Исаии, и бросят тот день люди своих идолов, кротам и мышам, оставят эти все свои идольские какие-то вымыслы и действительно сделают решение быть учеником. Давайте возвратимся к Ною. Я уже заканчиваю, наше время подходит к концу. Итак, в то время, когда люди жили безобразной жизнью во всех сферах их бытия, Ной имел одну жену, и эта жена была из рода сынов Божьих. Она не была из рода дочерей человеческих. Это имеет некое наставление для нас. Под одним из образов жены в Священном Писании мы можем усматривать образ церкви. Иметь одну жену для нас должно говорить о том, что у нас должна быть одна церковь, в которой мы будем иметь возможность иметь близкие отношения с нашим мужем, Господом славы, Иисусом Христом. Не через множество церквей и не через множество проповедников Бог Духом Святым будет формировать наше мышление в угодное Ему, а в одной церкви и через одного человека. У многих ли детей Божьих сегодня есть такое понимание? Сегодня клич раздается совершенно противоположный. Слушай всех и бери все, что там тебе покажется драгоценным. Осознание «одна церковь и один человек», через которого Бог будет указывать прямой путь, на сегодняшний день для большинства верующих является ересью и заблуждением. Мысль об одной церкви для человека и об одном ангеле-наставнике сегодня критикуется, искажается, и над ней издеваются все, идущие широким путем. Я мог бы много приводить примеров тому, но мы уже неоднократно слышали, что слушать кого-то и посещать другие общины, церкви не запрещается Словом Божьим. И нет в этом ничего злого. Зло для человека есть то, что человек не понимает и не осознает, что не всяким слышимым словом и не на всяком месте он может быть оплодотворяемым, или же не всяким семьям он, как поле, может быть засеян. Чтобы быть в очах Божьих алчущим и жаждущим правды, для этого нужно понимать, что Бог для меня определил одну церковь, в которую Он поставил человека, через слово «семя», которого Он будет засеивать мое поле, мое мышление, чтобы оно не было злым в Его святых очах. Когда я слышу других проповедников, говорящих в одном духе, когда я имею знание Слова Божьего, то я должен понимать, не это будет ставить печать. Это является вспомогающим таким элементом разуметь того человека, через которого Бог будет формировать мое мышление, ставить печать на челе. Знание необходимо, оно полезно, оно нужно, при условии, если я сделал выбор быть учеником, учиться, уметь отдыхать, и тогда это Бог будет производить свою работу. А подтверждение тому, я прочитаю два места Священного Писания, и мы вкратце будем молиться и заканчивать наше служение. 2 Тимофея, 3 глава, 14-15 стих. Посмотрите, а ты пребывай в том, чему научен и что тебе уверено. Обратите внимание, зная, кем ты научен. А это для чего? Зная, кем ты научен. И дальше. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Апостол Павел Тимофею говорит, помни, знай, кем ты научен. А вот посмотрите другое место Священного Писания. 2 Тимофея, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Тимофей слышал благовествование других мужей Божьих. Но апостол Павел говорил, это хорошо. Елиуй сказал, если есть у него один ангел-наставник из тысячи, много может, вы можете много слышать. Вы можете много знать. Можете много знать даже на память, наизусть, цитировать места Священного Писания. Но не это сформирует наше мышление в образ Божий. Но слово того человека, которого Бог послал в нашу жизнь. Все это остальное, оно будет помогать. Оно будет нам помогать разуметь слово, которое будет формировать наше мышление. Это очень важно помнить и знать, что Бог обещал, что Он утешит свой народ, когда они будут вот такими учениками. Потому что в имени Ной есть еще значение слова имени Ной – утешение. Утешение. То есть, когда мы работаем на узком пути, когда мы возделываем нашу землю, Бог говорит, вы будете утешены. Если у вас есть состояние отдыха, то есть состояние ученика, если вы имеете понимание, правильное понимание о церкви и правильное понимание, через кого Бог будет нас запечатлевать своей печатью, то есть наносить Его печать на наше чело, формировать наше мышление, то обязательно в этом возделывании и будет утешение. Утешение Божье, оно многогранно. И одно из граней утешения Божьего – это, я повторю, это обличение. Мы должны к нему относиться очень спокойно и с радостью. С радостью о том, что это лучший наш елей. И мы будем утешены. И вот эти слова, которые сказал Иисус, «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», это является нашим утешением. Аминь. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за покров Дома Твоего во имя Иисуса Христа. Мы сердечно благодарны Тебе за Церковь Твою и за то, что Ты шествуешь в ней в бурях полуденных и даешь право Церкви Твоей царственной поступью шагать на гору достояния Твоего к восхищению. Веди наследие Твое на гору достояния Твоего, во святилище, которое создали руки Твои. И враги Церкви Твоей во время шествия народа Твоего по этой земле, да онемеют, как камень от величия мышцы Твоей, да нападет на них страх и ужас, чресла их да будут поражены, и лица их да покроются стыдом. Но Церковь Твоя да возрадуется в это последнее время и да возвеселится, да будет у святых Твоих веселье и радость, как у идущего со свирелью на гору Господню в дом Бога Израилева. Да будет нам по слову Твоему, да исполнится слова обетований Твоих на наследии Твоем, наследии последнего времени. Мы благодарим Тебя за Твои обетования, которые мы имеем в Слове Твоем. Мы благодарим Тебя, что эти нетленные сокровища Ты сегодня открываешь в это последнее время для нас, уверовавших в имя Сына Твоего Иисуса Христа. принявших его своим личным спасителем. Мы благодарим Тебя за это, наш Господь. Благодарим Тебя. Ава учил кахара баритишны мегалагабара тафайдери кохоло маритишны мегалагевери тахане. Мы благодарим Тебя за привилегию провозглашать нашими устами суды уст Твоих. Да укажет церковь Твоя, наследие Твое, место утру, и да повелит заре Твоей охватить края земли, чтобы она стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся свет у нечестивых их, и дерзкая рука их была сокрушена. Да совершишь Ты суд Твой в это последнее время, да очистишь народ Твой, церковь Твою, да будем мы также очищены в нашем естестве. Позволь нам, Господь, взирать на Тебя, начальника и совершителя веры нашей, и продолжать возделывать нашу собственную землю. И мы благодарим Тебя, что в этом возделывании мы будем утешены Тобою. Мы благодарим Тебя за Твое утешение. Благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты соделал для нас во Христе Иисусе. Мы склоняем наши головы с благодарностью в наших сердцах пред Тобой и прославляем Твое достохвальное имя. Да будет оно прославлено во веки веков. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.